Здравствуйте, дорогие телезрители, в студии Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, профессор Алексей Ильич Осипов. Здравствуйте, мы вас рады приветствовать в нашей студии. И сегодня мы продолжаем наш цикл передач, посвященный чтению Евангелия. Сегодня мы как раз будем отвечать на вопросы, связанные с Евангелием от Матфея. Мы начинаем от 11 главы, ну и сколько успеем. А прежде чем мы начнем, я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и телефон нашей московской студии, по которому вы можете позвонить и задать вопросы, и желательно, конечно же, по теме Евангелия от Матфея. Номер нашей студии 8-495-781-49-54. Алексей Ильич, давайте начнем. И глава 11, стих 11. «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его».
Мне хочется сначала сказать несколько слов о характере понимания Евангелия. Дело в том, что весь текст и все те слова, которые мы там слышим, как правило, они приточны, метафоричны очень часто. И когда, если человек, не понимая этого, будет обращать внимание на прямой смысл сказанных слов, то это может привести к значительным недоразумениям. Так вот, и здесь то же самое. Что значит рожденные больше из рожденных женами, но меньше в Царстве Божьем? Ясно, что здесь указывается на какой-то смысл, который звучит не из прямого понимания. Святые отцы говорят так, что действительно такого подвижника, как Иоанн Креститель, видимо, в истории, скорее всего, не было. Действительно, это удивительный аскет. При этом, скорее всего, и это следует прямо из слов Спасителя, что он при всем очень жестком аскетическом подвиге, который вел в пустыне Иудейской, видимо, он при этом сохранил глубокое смирение. И это, кстати, сказалось, когда Христос пришел к нему креститься, он говорит: «Я у тебя должен креститься». Это действительно человек, который поражал своим обликом, своим подвигом и своим смирением. Так вот, в этом смысле он был великий из рожденных женами, и даже больше. А вот вызывает, конечно, вопрос, что значит «меньше в Царстве Божьем». Здесь, по толкованию святых отцов, смысл таков, что до жертвы Христовой даже величайшие ветхозаветные праведники, они еще не достигали той полноты блага, которому был предназначен человек. Царство Божие, то есть вот эта полнота того блага, полнота познания, полнота славы, которой предназначен был человек в творении, открылась только в результате жертвы Христовой. И поэтому на данный момент, да, он был больше из рожденных женами, но пока еще меньше в Царстве Божьем. Вот какой смысл в этих словах.
Идем дальше. Следующий стих. «Одни же Иоанна Крестителя, да ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его».
Да, это очень серьезные слова. И слова, которые требуют действительно подчас существенного объяснения. Что значит усилием берется? Ясно, что Царство Божие – это не какая-то крепость, которую штурмуют какие-то там захватчики или желающие попасть туда. Речь идет опять о другом. Опять это приточный характер. Здесь мы видим. Что значит усилие? Под усилием здесь, разумеется, конечно, тот духовный тонус, то духовное напряжение, которое требуется от человека для получения Царства Божия. Но где оно? Христос дальше говорил: «Царство Божие внутрь вас есть». То есть, оказывается, Царство Божие, оно не на какой-то планете находится и представляет собой не какое-то земное царство, но преображенное, а речь идет о духовной стороне человеческой жизни. Святые отцы и говорят, что Царство Божие – это чистота души. А вот достижение чистоты души действительно требует очень большого напряжения, больших сил, потому что требует, чтобы человек попытался, насколько это возможно, не только делом, не только словом, но даже мыслью не допускать ничего греховного. И вот эта постоянная борьба с тем, что на христианском языке называется страстями, эта борьба действительно является настоящей борьбой, требующей огромных усилий. И только тот, кто предпринимает эти усилия, действительно, наконец, достигает того состояния блага, которое уготовано человеку. Вот, оказывается, каким путем. Здесь, конечно, много других моментов. Кстати, один из них очень серьезный момент, с которым каждый человек сталкивается в своей жизни. Мы очень часто думаем, что можно Царство Божие заработать. Ну чем? Какой-то благотворительностью, помощью там церкви, какими-то подвигами. Какими подвигами? Внешними. Например, поклонами, молитвами, богослужениями и так далее. В католической церкви, так там даже вообще уже догматизировано положение о том, что человек может заработать заслуги даже перед Богом. И будто бы этими заслугами человек приобретает Царство Божие. То есть под Царством Божиим разумеет нечто внешнее, куда может человек войти, куда может Господь принять человека, то есть рассматривает как заработок. Святые отцы решительно отвергают это и говорят совсем другое. Например, Исаак Сирин пишет: воздаяние, то есть получение Царства Божия, бывает не добродетели, то есть не добрым делам, и не труду ради нее, представьте себе, а рождающемуся от них смирению. И если не будет такового, напрасны все труды, все добродетели. Это поразительная мысль, которая, кстати, прямо ответ на это странное и глубоко ошибочное учение католической церкви, что будто бы Царство Божие можно заработать. Нет. Оказывается, через эти внешние усилия человек может только убедиться, насколько он не способен справиться с собой. Я хочу не осуждать, и опять вижу, осуждаю. Хочу не завидовать, и опять позавидую. И так далее. Так вот, воздаяние, то есть Царство Божие, каким усилием-то берется? Да, трудом, но только тем трудом, в результате которого человек постигает свою неспособность самому достичь этого. И тогда Господь действительно открывает ему эту величайшую драгоценность, скрытую в нем. Вот, оказывается, каково святоотеческое учение.
Алексей Ильич, в молитве «Отче наш» мы произносим такие слова: «Да придет царствие Твое». О чем это говорится? Какое царствие? То царство небесное или это второе пришествие? Как правильно растолковать это?
Да, я помню, однажды, это было очень давно, один преподаватель нашей семинарии как-то заговорили о Царстве Божьем. Ну, и я говорю: одно же Царство Божие. Он говорит: вот вы не учились в семинарии, поступили сразу на последний курс, вот вы не знаете, а три есть Царство Божие. Я говорю: ой, никогда не слыхал, что три Царства Божие. Да. Тоже Исаак Сирин пишет: постарайся войти во внутреннюю клеть твою, вот в сердце, внутрь, и там ты узришь, увидишь клеть небесную, Царство Божие, ибо и та, и другая одно и то же. Вот, оказывается, да придет царствие твое. И там, помните, в другом месте Христос как говорил, что многие стоящих здесь не умрут, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе. И некоторые думали, что все, уже они не умрут, а уже наступит кончина мира, придет Христос и так далее. Святые отцы прямо говорят, нет, да, еще человек, живя в теле, оказывается, может достичь того состояния, когда в своей душе увидит эту полноту Царства Божия, это благо, это величие, эту славу Божию, которая предназначена человеку. И на святых мы это видим. На великих святых особенно. Он Серафим Саровский. Он не мог иначе встретить человека, как только сказать «радость ты моя». Он сам весь был охвачен этим благом. Вот, оказывается, о каком Царстве Божьем идет речь.
Спасибо. И следующий стих у нас 14-й. «И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти».
А, да.
Да. Продолжаем разговор.
Да. Ну вот видите, опять мы сталкиваемся с чем? Видите, какой образ, какая образность. У иудеев, конечно, это было убеждение, то, что Илия пророк, который был, как мы помним, восхищен живым на небо, так что перед кончиной мира он должен будет опять прийти и проповедовать. И вот Христос вдруг говорит, если хотите, указывая на Иоанна Крестителя, вот он и пришел. Что же такое? Кончины мира же нет. На самом деле, опять какой смысл? Да, кончился, окончился ветхозаветный мир. Мир чего? Тот, в котором еще, который еще не мог дать человеку той полноты блага, которому он предназначен. Ветхозаветный мир окончился, и вот пришел тот, кто как раз исполнил миссию Ильи, если хотите. Именно его миссию. Таким образом, вот он, Илья, если хотите. И действительно, как раз он, Иоанн Креститель, и явился вот на том, на рубеже как раз Ветхого Завета и Нового Завета. Пришел перед жертвой Христовой. И как раз то есть то, о чем думали, но даже не предполагали этого духовного смысла древние иудеи. Они все думали о внешнем царстве или о конце видимого мира. А Господь и указал, да, тот мир окончился, отныне наступает новый. И вот он, Илья пророк, возвещает это. Какой Илья пророк? Иоанн Креститель. А вовсе не тот, о котором говорят теософы, что будто бы Евангелие говорит о перевоплощении. Вот, мол, я пророк, перевоплотился и явился в образе Иоанна Крестителя. Об этом даже и смысла нет, об этом речи нет, потому что перед этим Христос же говорит даже «И посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Ангел, видите, называет Иоанна Крестителя ангелом. Здесь называет Ильей. То есть мы понимаем, что это образное выражение, которое выражает вот этот смысл. Вот так.
Далее, 27 стих. Это звучит он так. «Все предано мне Отцем моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Евангелие мы часто слышим в храме, когда в праздник память какого-то преподобного.
Такого преподобного Сергия. Это
всегда слышим.
Это же Евангелие всегда читается, да. Тут действительно возникают интересные вопросы. Ну, что предано мне Отцем моим, так сказать, тут вопроса нет. А вот вдруг и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца никто не знает, кроме Сына. Так как? Неужели Бога никто не знает? Никто ни Бога не знал до этого. И никто, то есть никто из христиан никогда не знал Бога и сейчас не знает, и знать не может. Вот какой вопрос сразу проистекает и из этих слов. Ответ какой здесь? Дело в том, посмотрите, вот говорю, знание от... никто не знает Отца. Посмотрите, какое было знание Бога во всем дохристианском мире. Кто Бог? Бог – Творец, Всемогущий, обладающий полнотой власти над всем миром и высочайшей справедливостью. Да, Он может проявить милосердие, но может и наказать. Читаем в Ветхом Завете, как гнев Божий, я мститель и так далее. Вот учение. Кажется, и все кажется хорошо, и все правильно. И вдруг, о чем говорит Христос? Сын что открывает об Отце? А оказывается, Отец-то кто? Любовь. А не просто справедливость, не просто Творец, не просто Всемогущий. И именно любовь этого не знал мир. Это было неизвестно совершенно ни иудейскому, ни языческому сознанию. Не могли никто себе представить о том, что выразил великолепно апостол Павел. Мы проповедуем Христа распятого иудеям, соблазн, эллинам, всем прочим язычникам, безумие. Видите, какого Отца знали? Отца знали, в конце концов, как высшую справедливость. То, что у греков, как помните, великолепно это было выражено в представлении о богине Фемиде, которая с завязанными глазами нелицеприятно судил о всех. Нет, совсем нет. Христос открыл то, что просто невероятное. Спросить представителей всех религий, ветхозаветной, языческой, кто спасается? Ответ очень простой. Кто исполняет заповеди? Не правда ли? Ну, конечно. Что Христос показал? Кто первый вошел в рай? Преступник, у которого руки обогрены кровью по локоть, который сам сказал, да, достойно и по делам нашим. Это висеть на кресте такое сказать. Сам признал. И вдруг он первым входит в рай. Это что такое? Это проповедь какой-то антирелигиозности буквально. Никто не знал, что Бог есть Отец, есть любовь, а не справедливость. По справедливости куда должен был идти разбойник? Он сам сказал, помяни меня, Господи, там, потому что я там никогда не буду. Я буду только там. Да, по учению всех религий, только там. И вдруг здесь, первым в рай. Итак, оказывается, никто не знает Отца, кроме Сына. И кому Сын откроет? Только Христос открыл нам это совершенно потрясающее понимание Бога, о котором даже никто и представить себе не мог, чтобы Бог был любовь. Вот какой глубокий смысл находится в этих словах.
Далее евангелист продолжает. «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я упокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
Да, здесь мы, здесь открывается очень многое и очень интересное. Очень часто говорят, ну, жить по заповедям, ой, это тяжко. Ну, что это такое? Не поешь как следует, не выпей хорошенько, ну и так далее. Лучше не умножать.
Огромный список можно составить. Да.
А на самом деле заповеди Божии чем являются? Они, как пишет Исаак Сирин, они лекарства от наших страстей. Страсти само слово «страсть», то есть страдание. Они действительно мучают человека. Даже кажется, когда доставляют удовольствие, вот человек ест с таким удовольствием все, или пьет, так, рюмка за рюмкой, стакан за стаканом. Кажется, наслаждение. Что потом? Что потом? Медики говорят, не объедайтесь, это, знаете, как вредно для вашего организма. Вы его расстраиваете совершенно, уж о пьянстве и говорить не приходится. Это просто наиболее яркие примеры, да, говорящие нам о том, что такое жизнь вопреки вот тому, что мы называем заповедями. И напротив, жизнь по заповедям, она дает человеку полноту блага. Потому что в конечном счете заповеди – это есть естественные свойства нашей человеческой природы. Я говорю, жизнь по заповедям. Действительно, есть, надо умеренно. Питать нужно? Ну, конечно, нужно. И даже Христос ел и пил даже, пожалуйста, вам. Но опять как? Как? Существуют духовные законы. И исполняющие эти духовные законы, природные, как мы говорим, природные законы, как физические, так и духовные, он будет что? Здоров. Он будет иметь, если хотите, жизнь во благе, по благу. Он будет благо испытывать по этим законам, если он когда живет. Поэтому Христос говорит, иго по мое благо, которое мы называем игом, жизнь по заповедям, и бремя мое действительно легко. Человек, который достигает, хоть немножечко достигает свободы от страстей, он видит какое-то благо. Вот.
Продолжаем.
Здесь вот Христос сказал это. И вот православие, которое именно призывает человека жить по заповедям и показывает, какое это благо для человека. Благо его телу, благо его душе, благо его, я скажу, сердцу и уму. Ну, представьте одно, когда человек ведь страстями жаждет, а еще не получает. Получил, потом окончилось, опять. И это непрерывное, если хотите, страдание просто какие, в разной только степени. Жизнь же по заповедям, говорит православие, это как раз истинное благо. Оно дает настоящее счастье человеку. Настоящее счастье. Вот о чем в данном случае сказано в этих словах.
Но, к счастью, еще не так легко прийти, наверное. Все-таки тяжело жить по заповедям. И как, ну, на самом деле, все люди так рассуждают. Ведь, ну, не украл я, не убил. Ну, допустим, веду я целомудренный образ жизни. А счастье не приходит. Не приходит несчастный человек.
Вот-вот мы опять обращаемся к тому, о чем только что сейчас говорили. Что Царство Божье не зарабатывается. Можешь ни есть, ни пить, и никакого счастья не получишь. Если при этом не искореняются страсти. Одно дело – это внешняя жизнь и подвиги, и аскетизм, все что угодно. Так, другое дело – искоренение страстей. Царство Божие не зарабатывается. Это, в конце концов, Царство Божие является чем? Плодом исцеления человека. Не заработок Царства Божия, а исцеление. Как вот человек был тяжело болен, и вдруг начинает постепенно выздоравливать. Ой, мне легче, ой, легче, ой, легче. Наконец он в восторге, я выздоровел. Вот что такое Царство Божие. А не то, что я вот работал, и мне дали лимон, то есть миллион. Угу. Да. А потом еще кто-то раз вытащил из кармана. Да.
Продолжим.
Вот в чем дело.
У нас да. 12 глава, стих 30. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает».
Да, ну здесь мысль достаточно ясная. И она все сводится, может быть, к такой краткому слову самого Христа. Нельзя служить Богу и мамоне. Мамона – это, правда, это богатство, символ богатства, но его можно и понимать как грех. Ну, как это можно? Он в другом месте говорит, нельзя служить двум господам. Вот о чем речь-то идет. Двум господам нельзя. один господин. Это и есть как то, что как раз он называет, ну, вот этим грехом. Грехом, вот. Поэтому он и говорит, кто не со мною, то есть кто ведет жизнь, ну, упреки, ты, Христос, мне не нужен. Я знаю, что ты говоришь, но ты мне не нужен. Тот уже поступает вопреки, вопреки и его учению, и его самого, и своей совести, и всего на свете. Только кто не со мной, тот, естественно, оказывается противник. Вот. И вот в данном случае говорит, и кто не собирается со мной, тот все разбрасывает, все теряет. Вот что такое расточает-то. Если человек не ведет христианскую жизнь, кажется, он что-то приобретает, даже в материальном плане. И, ну, когда человек вот алчный, например, очень, кажется, собирает все, предупреждает, ты все разбрасываешь, ты получаешь, потому что мыльные пузыри. Вот сейчас ты жив, через мгновение говорит, ах, инфаркт, ах, кризис, и ты потерял. Я помню, когда вот, был какой-то кризис экономический, не так давно, и передавали случай, как один миллионер, бедный, повесился, потому что у него было 100 миллионов, а из них 70 пропало. С 30 миллионами разве поживешь? Что это за жизнь-то? Ну, конечно, не жизнь уже, и веревку на шею.
Да, бывает и такое. Алексей Ильич, продолжаем? Или это уже 33 по 35 стихи той же главы? «Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду».
Да, здесь вот эти стихи, действительно, вот эти три стиха, которые здесь, да, они выражают, в общем, общую, достаточно понятную мысль. Знаете, вот посмотрите, рекламирует, например, что-то. Ой, это лучшее что-то в мире. И вдруг человек берет, а оказывается, фальшивка. Это и касается чего угодно. Или такое-то мероприятие. Давайте, пожалуйста. Оказывается, здесь провальное дело. То есть по результату только мы можем судить о ценности предлагаемого. Вот. Это очень важная мысль такая, что дерево узнается действительно по плодам. В жизни мы постоянно с этим сталкиваемся, постоянно. И это справедливая мудрость человеческая.
Далее. «Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое».
Да, это все развитие этой мысли.
Да-да.
И мы же видим, конечно, когда человек лукавый, того и жди, только и гляди, что он чего-нибудь обманет, схитрит, проведет и не выведет, и так далее. Это, так сказать, развитие все той же мысли, что, конечно, нужно быть очень осторожным. Особенно эта осторожность требуется в вопросах духовной жизни. Святые отцы так предупреждают об этом. Да, как не поддавайтесь первому впечатлению, пишет Игнатий Брянчанинов. Когда встречаетесь со священником, которого вы ищете духовника себе, не поддавайтесь, проверяйте его советы святыми отцами. Не просто своим разумением, а святыми отцами, насколько они действительно соответствуют. Посмотрите, убедитесь. В общем, нужна очень большая осторожность. И должна быть большая рассудительность. Святые отцы так и говорят, нет добра, то есть нет правильного решения, нет добродетели без рассуждения. Слепая вера первому попавшемуся так может привести человека к тяжелейшим последствиям. Вот, поэтому вот Господь здесь и говорит даже, подчас просто даже называет ехидными, то есть ядовитыми змеями. Вот, как вы, обращаясь к этим фарисеям, как вы можете что-нибудь доброе, когда у вас вы наполнены одним сплошным лукавством и лицемерием? Ничего доброго не может быть. Действительно, так оно и есть. Вот так.
Алексей Ильич, у нас есть зазвонившийся телезритель. Давай. Давайте послушаем вопрос.
Угу.
Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте.
Да, да, да.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Здравствуйте, телеведущий.
Добрый день.
У меня вопрос по Евангелию от Луки, правда? Глава 16. Вот тут есть такая притча. Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе, дай отчет управлению твоем, ибо не можешь...
Ну, все, понятно, понятно. Вопрос,
да,
значит,
еще...
как понять?
И вот, как понять именно вот то, что, да. В чем он проявил свою догадливость, то, что
да.
Это сам мир масла, он написал 50 там, и вот...
Ну, да, то есть обманывал.
И второй короткий вопрос, вот после этого сразу же идет, приобретайте себе друзей богатым и неправедным, чтобы они, когда в несчастье, приняли вас в вечные обители.
Да.
Спасибо.
Да, хорошо. Вот эта притча еще одна из таких ярких иллюстраций, которая дает нам возможность понять, насколько метафоричен, то есть приточен язык. Язык был вообще того времени, и Христа в данном случае. Вообще весь восточный язык, обратите внимание, если вот... Коснетесь литературы древней, там всюду эти образы, притчи, причем целые мифы даже слагаются, через которые раскрывается та или иная идея. Наш современный язык, я бы сказал, в этом отношении так какой-то, ну, может быть, он более точный, но он мертвый, а там все в образах. Так, представьте, целая история описывается, и через эту историю мы познаем. В данном случае... Как же мог похвалить хозяин это своего правителя за то, что он его обманул-то? Ясно, что это такое не могло быть. Притча. Похвалил-то не за это, значит, а за что? Похвалил смысл другой. Хвалит за милосердие, сострадание, сочувствие. И поэтому заканчивается притча необыкновенным выводом. Вдруг, и они тебя примут в свои обители, поскольку ты здесь оказал к ним милосердие. То есть суть притчи к чему сводится? К тому, чтобы мы поступали милостиво, милосердно, с любовью к каждому человеку. Вот в чем суть всей притчи. В противном случае, кто же примет в свои обители? Как же это такое? Мошенника, да? Который сейчас... обманом, и потом и нас там начнет обманывать. И потом, зачем же хозяину хвалить человека? Итак, это притча. Вот такая образность восточного языка. Ну, что тут никуда не денешься. Надо это знать, надо это понимать и быть очень осторожным в толковании или в понимании притч. Потому что прямолинейное понимание, оно подчас вообще может привести к абсурдам. Вот это притча, она как раз ярко иллюстрирует этот язык.
Восток – дело тонкое, как говорится.
Да.
Это второй вопрос был про друзей приобретаемых.
Вот я сказал, поэтому друзья, то есть этим самым в притче опять образ дан. Mm. Образ, что если вы поступаете милосердно, то и к вам будет проявлено тоже милосердие. Вот и все. В отношении же обителей. Ну, здесь так, если они там будут, значит, вас примут туда к себе в Царство Божие, потому что блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Следующие стихи, 36-37. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. И следующее, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься».
Да. Действительно, преподобный Варсануфий Великий произнес однажды такие слова. Вот видите, у меня 10 уровней у меня подсознания, и пока с одного уровня поднимается на другой, чтобы я вспомнил, видите, требуется некоторое время.
Но мы не спешим.
Так, да, суть его слов. Мне это хотелось прям процитировать его, потому что уж очень они мне эти слова нравятся. Нравится сейчас найти бы, вспомнить хотя бы одно ключевое слово из этой фразы его. Вот жалко, время, конечно, идет. Вот когда просто так разговариваешь, это гораздо проще.
Да. Я думаю, телезрители подождут.
Ну, может быть, да. Ну, пока, в общем, идет. В общем, пока идет этот там процесс в моем подсознании, потом я вспомню, я его скажу. А сейчас-то ответ-то очень, конечно, простой. Конечно, наше празднословие, оно так выветривает у нас душу всю, вся суть выскакивает. Это настолько рассыпается наш ум, наше сознание, наша, кстати, память. Недаром даже те же йоги и говорили, если вы хотите научиться мыслить сильно и говорить, вы должны прежде научиться не мыслить, не думать. Потому что каждое слово – это импульс энергии, который исходит из вашей души. И вы свою батарейку разряжаете постоянно своим празднословием. И в результате остается пустота. Поэтому будьте осторожны с этим и не празднословьте, уж не говоря о том, что, как пишет апостол Яков, язык – неудержимое зло. Неудержимое зло. Сколько действительно обычно при этом празднословии происходит осуждение, сколько выражается неприязни, сколько лукавства, лицемерия и лжи, чего только не бывает. Поэтому Господь предупреждает от празднословия. Есть закон некий, духовный. Какой? Если мы не удерживаемся от малого, меньшего, то мы потом невольно совершим большее, худшее. Потому что вот это вот празднословие, это свобода вот этой болтологии, болтовни, она в конце концов приводит человека к тому, что он скажет такие вещи, за что в сталинские времена его сразу на Колыму отправили. Вот так. Но это, так сказать, образ очень сильный. Но очень часто так бывает. Да, сам себе навредит.
Алексей Ильич, еще один звонок от нашего телезрителя. Давайте. Давайте послушаем.
Хорошо.
Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый день.
Здравствуйте.
Алексей Ильич, ответьте, пожалуйста, когда читаешь Евангелие от Матфея, родословную Христа, и от Луки, они абсолютно даже не совпадают имена, они отличаются. Какая из них более ближе к истине?
Обе одинаково истинны. Обе истинны, обе версии. Просто дело в том, что эти родословные, они же, вы знаете, как разветвляются? Вот возьмите, у Якова было две жены, и уже разветвление. У каждого из его сыновей там что это было? А до этого что было только? Вы знаете, поэтому по какой линии, смотря даже это рассматривать родословную, и здесь уже, вот родные братья, от того, другого. Да, иногда, видите, даже указывают там женские имена, хотя там не было принято в то время рассматривать по женской линии, но иногда, видите, даже указывается, обе родословные верны, но те, кто это писали, и те, которые, ну, фиксировали, что ли, в своем сознании, они, учитывая эти разветвления, каждый мог пойти по своей линии, только и всего. Но суть-то, независимо от этих разночтений, почему читается это Евангелие? Почему оно читается перед Рождеством Христовым даже? Суть этого очень интересная. Этим перечислением имен, которые довольно скучные, правда, слушайте эти имена, на самом деле подчеркивается очень важная мысль. Мысль какого рода? Которую, если так попытаться, ну, выразить короче, скажу так, кто бы не пожелал бы сейчас, ну, многие, по крайней мере, верующие, да, наверное, любой верующий, хотел бы сказать, а я из рода Серафима Саровского. Да, ой, ваш родственник, да ой, ой, как интересно. А кто-то ни за что бы не сказал и промолчит, я из рода Иуды Искариотского. Ужас какой, не правда ли? Вы слышите, оказывается, что заложено-то здесь. Род – это непростое совсем дело. Недаром в богословии вся Библия наполнена этой идеей. Какого рода, какого колена, да, какого царя, какая родословная. Смотрите, как пророки об этом пишут. Их род лукавый. Или, напротив, род Каинов. Посмотрите, как. Итак, а есть род Богоматери, представьте себе, род Давидов. И в этом роде, конечно, были не все-то добродетельными. Но вот на что указана линия, что, оказывается, даже по своей человеческой природе Господь Иисус Христос все-таки происходил из того рода, который, если использовать язык библейский, вы, наверное, читаете, видите, есть были сыны Божии, а были сыны человеческие. Так вот, это разделение опять два рода, два направления. И вот род Христов был как раз вот из этого наиболее чистого, что ли, наиболее лучшего рода, чем рядом существовали другие роды вот, среди иудеев. Вот в этом вся суть. А разногласие – это естественно вполне.
Это как раз и говорит о достоверности Писания.
Да, и к тому же ты прав. Да, как раз то, что здесь в данном случае подчеркивает не только достоверности, а в том, что более широкую картину дает тех, кто были предками Иисуса Христа по человечеству, более широкой. Не это одно только линия, а тут еще расширяется информация. Мы получаем гораздо большую информацию о родственниках, о предках Иисуса Христа по человеческой линии.
Следующие стихи, 48 по 50. «Он же сказал в ответ говоришему, кто матерь моя и кто братья мои? И, указав рукой своей на учеников своих, сказал, вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот не брат и сестра и матерь».
Истина заключается в чем? Кто нам ближе? Обратите внимание на реальную жизнь. Что мы иногда видим? Ужасные вещи. Самые близкие родные ненавидят друг друга. Родители и дети, дети между собою, доходят до страшных преступлений даже. Видите, что такое кровь? Кажется, кровные же. И вдруг убивает, обманывает, издевается. Кровные же близкие. Нет. Родные не те, кто просто по крови со мной один. Нет. Родные другие. Кто же? Вдруг встречается он, она из разных концов, не только России, может быть, мира, и вдруг ощущают такое единство, которое трудно сопоставить с любым кровным единством. Любовь объединяет, а не кровь. Дух, то есть, когда мы говорим «любовь», это высшее состояние человеческой души. Так вот, дух объединяет, а не кровь. Вот на что указал, на какую великую истину Христос. Часто люди, чужие, незнакомые друг другу, исходятся вдруг настолько, что становятся такими друзьями, которые ближе всякой родни. Вот о чем говорит. Почему? Опять речь идет. Дух соединяет людей, а не кровь. Можно сказать, а как же? Вот смотрите, кровные тоже, смотрите, как близки. Верно. Близки лишь в той степени, в какой у них один дух. Как только разошлись они духовно, все, расходятся они. И, как я уже сказал, подчас ненавидят друг друга. Так что великая истина выражена в этих словах. Но здесь, конечно, есть и другой, например, смысл. Смысл какой? смысл, на который намекает святитель Иоанн Златоуст. Он говорит, нельзя же полагать, что Матерь Божия была по своей святости равна Иисусу Христу. Да, Иисус Христос по своей человеческой природе был абсолютно безгрешен, абсолютно чист. Но, что можем сказать отсюда, поэтому никто не равен ему. И сама Богоматерь не равна даже ему. Даже будучи пречистой девой, пречистой, и все-таки она не равна. И вот Иоанн Златоуст почему и говорит, что, видите, даже и она, и у нее могли появляться какие-то тени. Поэтому она, видите, случай-то какой. Она с братьями пришла взять Иисуса Христа, потому что кто-то сказал, что Иисус, ее сын, вышел из себя. Понятно, что такое вышел из себя? То есть психически повредился. Что-то ненормальный. Кто-то передал. Пришли. Как же? И она даже в какой-то степени, может быть, даже поверит, что там случилось такое. Видите? Я за того и говорю, вот видите? Да. Только Христос единственный, кто не имел ни тени греха.